YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
22 часа и 5 минут. Радиостанция «Эхо Москвы» приветствует всех, кто нас слушает и смотрит нас. На удивление, это не Нора Сибашвили, Алексей Осин. Алексей, добрый вечер.
Вот так бывает.
Так тоже бывает. Нет постоянных ведущих ни Марины, ни Станислава. Передаем им огромный привет. Мы в первую очередь должны поприветствовать нашего гостя. Сегодня это Олег Вьюгин, экономист, профессор Высшей школы экономики. Олег Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Смотрите нас на YouTube-канале «Эхо Москвы». Присылайте ваши сообщения на номер +7 985 970 45 45. Все, что вы хотели узнать про Олега Вьюгина, нашего постоянного эксперта, гостя, которого вы слышали в самых разных программах, это и «Полная любация», и «Утренний разворот», я вспоминаю последние эфиры, и было много-много всего разного, но программу мы начинаем с традиционного вопроса, Олег Вячеславович. Вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни.
Ну, вы знаете, я сейчас, когда смотрю, как говорится, назад, то у меня такое ощущение, что вообще такого и не было. Не было каких-то очень тяжелых решений, которые мне давались там большой кровью, бессонницей и так далее. Вот. Хотя тяжелые моменты в жизни были.
Например?
Например, такой, который мне вообще запомнился очень в деталях, это дефолт 98 года, поскольку я как раз тогда был в Министерстве финансов и отвечал за долговые вопросы правительства. И, собственно говоря, попал на острие ликвидации последствий дефолта. То есть было принято решение о том, что Россия перестает платить по внутреннему долгу, мораторий на внешние некоторые платежи. Но надо сделать следующий шаг. Нужно понять, как из этой ситуации уйти, потому что если бы на этом остановиться, то против России были бы выдвинуты крупные иски, как страны, как Российской Федерации. Вот. И нужно было придумать схему реструктуризации, повести переговоры с основными инвесторами. Это и частные, и там внутренние российские инвесторы. Это было очень тяжелое время, поскольку где-то месяца полтора это был конвейер, из которого нельзя было выйти.
17 августа 98 года, когда был объявлен технический дефолт. Вы помните, с какой мыслью вы проснулись в этот день?
Ну, я, честно говоря, знал, что он будет объявлен.
А как вы узнали, кстати?
А потому что за несколько дней до этого я участвовал как раз в заседании или в совещании у премьер-министра Кириенко тогда, которая, собственно, и приняла такое решение. Ну, как оно приняло, и обратилась к президенту Ельцину, чтобы он одобрил.
И какое-нибудь зловещее молчание, нет, тишина в моменте обсуждения.
Вот очень много спорят о том, каков процент вины самого Кириенко, и говорят, что его посадили только для того, чтобы он это дело объявил, и потом его убрали. Это я просто вспоминаю по памяти. Вот насколько я близок к истине, полагаю, что, наверное, очень далек.
Ну, я не думаю, что его именно вот так умышленно посадили для того, чтобы он, ну, в каком-то смысле взял косвенную вину на себя как председатель правительства. Там был более сложный политический процесс. В принципе, то, что назревает очень нехорошая ситуация в финансово-экономической сфере, власти и люди, которые отвечали за принятие решения, знали где-то больше, чем за полгода. Это было известно даже за год, что это назревает и нужно что-то делать. Но ничего как бы такого вот радикального делать не удавалось. И, наверное, появилась идея, что если правительство Черномырдина отправить в отставку и вот призвать Кириенко, то, может быть, дело задвигается. Скорее, где-то логика, наверное, такая была. Вот то, чтобы просто вот прикрыть оскал, прикрыть, пострадала же, прежде всего, страна, и плюс пострадал президент.
А вы как-нибудь пострадали в процессе?
Да, успели деньги поменять. Извините за такой остро-шкурный вопрос.
В смысле, на доллары?
Ну, конечно.
Ну, у меня тогда не было просто денег, которые можно менять на доллары.
Ну, как? В какое время мы жили? Вы заместитель министра финансов, нет денег.
Ну, а что? Как бы, да. И там же надо смотреть историю. Я попал в Министерство финансов в 93-м году. То есть, накануне великой приватизации, когда можно было действительно использовать очень большие... Тот, кто смог использовать возможности для того, чтобы получить активы. Но будучи в правительстве, тогда не было принято вообще располагать какими-то активами.
А вы чувствовали, что вы участвуете, буквально меняете историю страны вот своими руками? Было такое чувство?
Вот такого не было. Я понимал, что я нахожусь как бы в процессе исторических событий, но сказать, что там я там меняю историю, у меня такого вообще не было. Каждый день делал то, что надо было делать, решал задачу, которая должна быть решена.
Напомню, что у нас идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы», и неудивительно, во всяком случае для меня, получать вопросы и комментарии серии «Еще раз ободрали простых людей». Вот сейчас, из 2020 года, как вы оцениваете происходящее?
Ободрали тогда?
Тогда. Ну, сейчас, наверное, будет тоже какой-нибудь актуальный комментарий, но чуть попозже. Вернемся к 98-му.
То есть речь идет о том, что ободрали две причины. Что был некий рост инфляции, который, ну, там, оценивается на процентов 80 в результате. Весь дефолт привел к такому росту цен. Вот, но частично это было компенсировано, безусловно, повышением там зарплат, пенсий. Вот. Ну, а что? Страна жила в то время непосредственно несколько лет, начиная там с 94-95 года. То есть во многом бюджетные расходы поддерживались за счет заимствований и притока иностранных инвесторов. Вот. Когда это все прекратилось, то действительно обесценились определенным образом деньги, но я все-таки хочу, чтобы никто не забывал, что после того, как последствия дефолта были ликвидированы, то есть со всеми обо всем договорились, начался необыкновенный рост российской экономики.
Которого нет сейчас.
Которого нет сейчас, да. И в результате, на самом деле, вот эти годы 2000-е, там, вплоть до кризиса 2008 года глобального, ведь доходы населения выросли достаточно серьезно. Причем еще тогда не было такой дифференциации страшной между бедными и богатыми, как сегодня. То есть, в принципе, дефолт сыграл позитивную роль. Хотя были другие факторы. Это и приватизация, которая дала свои плоды, и приток капитала в результате того, что были приняты очень правильные решения в начале 2000 года.
Не знаю, как многим, но мне как раз повезло. Потому что у меня были деньги в долларах. Машина стоила, которую я собирался менять, 7 тысяч, а стала стоить 3 800. Mm-hmm, да. И я ее купил. Советскую, хотел сказать. Ну, она, конечно, советская. Российского производства. Важно знать, да, как вот информация, она стоит больших денег, как многие уже в своей биографии подтвердили.
Давайте тогда еще раз обратимся к нашим слушателям и напомним номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Как вы запомнили 98-й год? Тем временем Дмитрий Мезенцев спрашивает: Олег Вячеславович, как вы оцените реформы Гайдара? Больше позитивно или больше негативно?
В целом я оцениваю как необходимые. И вот здесь, наверное, слово «позитивное», оно очень многослойно звучит. Вот представляете себе ситуацию, кстати, вы мне сегодня говорили, что вам было тогда даже 4 года, в 98-м.
4.
А в начале 90-х раз вообще не было.
Есть такая вероятность, да.
Прекращает свое существование Советский Союз. Я это хорошо помню. Январь 91-го года. В магазинах нет вообще ничего.
Да, подтверждаю.
Правительство Гайдара принимает решение освободить цены.
Только это второй, 92-й.
92-й, правильно я говорю, 92-й. И в январе появляются грибы на прилавках.
Нет, колбаса появилась. И колбаса. По 70 рублей, да. Вареная. Да. За которой дрались люди до этого.
Понимаете, предположим, что не было бы такого решения, то вообще бы ничего не появилось. Чем бы это кончилось? Это бы кончилось тем, что люди пошли бы просто разрушать, забирать все, что есть на складах, все, что осталось. То есть нужно было запустить механизм, который позволил бы производить и поставлять товары. Да, цена будет их совершенно другая. Но дальше можно думать, что делать. И, кстати, второй шаг, который был сделан, была проведена полная либерализация импорта. люди предприимчивые стали возить из-за границы товары, это первое, которые стоили, которые можно продать, то есть за которые люди могут заплатить. Это был первый эффект. Второй, на самом деле, правительство Гайдара тогда приняло довольно большую иностранную помощь в виде продовольствия. То есть вот этот самый страшный первый год, он был пережит таким образом. А дальше, в принципе, дальше понятно было, что нужно превратить государственные предприятия в частные с тем, чтобы появилась мотивация к производству. Сначала это были не государственные предприятия, а потом государственные предприятия стали приватизировать. Сделано было, как получилось.
Хотели как лучше.
Хотели как лучше, сделано было как получилось. Но в конце 90-х, в начале 2000-х российскую экономику двигали частные компании. Крупные, мелкие.
Но ведь многие предприятия, особенно крупные оборонные заводы, которые вроде выкупили, но они перестали работать, прям скажем, да, государству пришлось обратно забирать под себя уже, наверное, в 10-е, да, годы.
Да, потому что оборонные предприятия не производят то, чего покупают люди.
Ведь Борис Николаевич говорил про кастрюли там на конверсии.
Что-то они производили, но представляете, это огромные мощности, которые еще были в Советском Союзе для производства подводных лодок, ледоколов, там, турбин, самолетов военных. Понятно, что в той ситуации, в которой была Россия, было не до этого. Но в конце концов, действительно, собрали все эти предприятия опять. Большой холдинг, который сегодня работает.
А почему вы из Мехмата, будучи, так сказать, обладателем ученой степени, пошли в банкиры?
Ну, не так все сразу. С Мехмата я пошел преподавать математику в университете. Вот. После этого мне надоело это, как бы, младший научный сотрудник.
А почему, кстати, вот? Как это можно дать? Вас перестала интересовать наука. Как вы приняли вот это решение о том, что пора завязывать?
Ну, преподавать и наука – это разные вещи все-таки.
Да, преподавать и наука – разные вещи. В науку меня, грубо говоря, просто не взяли. Ну, то есть...
Как так? Вас не взяли куда-то?
Ну, вы знаете, вот когда я учился на Мехмате, там было столько талантливых ребят, из которых выросли не просто профессора, а лауреаты философской премии, в том числе, это самая высшая награда для математика. Вот, что я на фоне них, видимо, оказался всего лишь преподавателем. Вот, так что вот так. Ну, и потом я стал интересоваться экономикой. Ну, как математика, то есть моделирование. Как смоделировать те или иные процессы. Но советская экономика не представляла больших таких, как бы, больших возможностей для этого. Но, тем не менее, мне удалось смоделировать, скажем, процессы спроса, как они развиваются в ситуации, когда есть дефицит товаров. Такую модель поставить.
Да, был же НИИ по изучению спроса на товары народного потребления, в котором вы работали. Представляешь? Изучали, что люди будут покупать.
Если что-то будет.
Да, хотя, казалось бы, выбросил на прилавок и все, что нужно купить.
Факультет фантазии.
Там была одна задача понять, на самом деле, с какой глубины вот этот вот недостаток, скажем, товарной массы или какой спрос реально не удовлетворяется. Ну, это, конечно, вопросы скорее были теоретические, но тем не менее, государство за это платило деньги.
А вот смотрите, как раз Алексей опередил. Хотела спросить, как вот вдруг вы из этого Всесоюзного научно-исследовательского института, вы просто начали ответ с 98 года, когда вы уже были заместителем министра финансов Российской Федерации. Вот этот путь во власть, как вас туда вообще занесло?
Очень просто. Я перешел работать в научно-исследовательский институт. Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса. Это кусок, отколовшийся от Центрального экономико-математического института Академии наук. Это тоже был академический институт, довольно такой крупный. Меня туда взяли, потому что я написал несколько статей, которые их заинтересовали. Вот. Ну, я там благополучно работал. До того момента, когда Борис Федоров, который был министром финансов в 1993 году, пригласил меня в качестве директора департамента макроэкономической политики. поскольку этими вопросами я занимался в Институте экономики и прогнозирования НТП. Почему пригласил? Порекомендовали. Скажем, тогда в Минфине работал Алексашенко, который меня
знакомый,
знал.
Хорошо знакомый всем вот нашим слушателям.
Он нужен был макроэкономист на директора департамента, вот меня пригласили. А я пошел.
Не думали вообще ни разу?
Нет, я не думал.
Это же тоже решение.
Но оно не тяжелое, потому что это даже хорошее решение, потому что было очень интересно вот, прийти и посмотреть, как все это работает.
И что вы увидели, когда вы туда пришли?
Да, вот это интересно.
Ничего страшного не увидел. В принципе, то департамент, на который я пришел, это такая тема, которая вообще в Минфине практически Советского там Союза не существовала. Там был госплан, который как бы все определял, куда
и
чего положить. Да, и госнаб, и госкомцен.
Да.
Вот. А эта задача, она впервые появилась в Министерстве финансов, потому что нужно было планировать бюджет. А для этого нужно было понимать, каково будет вид экономики там, в следующем году, как она будет выглядеть по всем количественным параметрам. Вот это была задача департамента.
А вы попадали все время? Или как у гидрометцентра, или получше процент был?
Ну, понятно, что не сильно попадали, но мы придумали разные механизмы защиты от ошибок. Потому что если бюджет возьмет на себя слишком большие обязательства, которые он не может выполнять, потому что, скажем, предполагали, что экономика сильно вырастет или не сильно упадет. Но тогда можно завысить обязательства государства, потому что они же базируются на налогах. Вот, придумали.
Плюс 7-985-970-45-45 номер для ваших смс-сообщений. Можете писать через Viber и через WhatsApp. Я просто сейчас как раз зачитаю две смс-ки, самые интересные, которые пока пришли к нам на эфир. Во-первых, спасибо Гайдару. Пишет Мила из Москвы. Мои родители от работы в авиастроении по 50 лет получали пенсию по $7. Получили свободу жить в нищете. 3 восклицательных знака. И Татьяна из Санкт-Петербурга, наконец-то, кроме Ясина, говорит правду об экономике постсоветского периода. А то все лихие 90-е, преступное руководство Ельцина и Гайдара, это в кавычках, не было другого выхода, пишет Татьяна. Вы согласны с ним?
Да, я согласен. Я согласен, что да, страна к 90-м, там, рубежу 91-92 года подошла в том состоянии, что старое не работает, а нового нет вообще. Я имею в виду механизм. Старый механизм умирает.
То есть Михаила Сергеевича надо спросить, который день рождения скоро.
Ну, Михаил Сергеевич, он искренне пытался каким-то образом модифицировать ту систему советской экономики, которая существовала вот 70 лет. По варианту китайскому,
внимание.
Когда как бы... Ведь, на самом деле, просто, может быть, поздно начали. Ведь никто не знает, наверное, как следует, кроме историков, что на самом деле в бытность последние годы Советского Союза были внесены изменения в Конституцию Советского Союза, по которой признавалась частная собственность на средства производства. В последние годы существования Советского Союза были приняты постановления Совета Министров СССР.
Это в 90-е годы, имеете?
Да, в последние.
Ну, там-то да, конечно,
которые на самом деле просто даже установили, каким образом может быть реализована частная собственность на средства производства в России, в Советском Союзе. Ну, просто это все было сделано, когда уже было поздно.
А неужели в Китае, вот на тот момент, когда Дэн Сяопин начал преобразование, было лучше, чем у нас на рубеже 90-х?
Были очень разные экономики. У нас ведь экономика была устроена Советского Союза каким образом? По разным оценкам, но у людей, которые достаточно компетентны, порядка 70-80% всей промышленной продукции Советского Союза это была промышленная продукция оборонного назначения.
Группа, помните, да? Да,
оборонного назначения. То есть огромная страна работала не на то, чтобы удовлетворить потребности людей, а чтобы нарастить военные мускулы или их поддерживать. Понимаете, эта система, она от китайской отличается полностью. В Китае этого в принципе не было. В Китае достаточно было на раз, два, три освободить сельскохозяйственное население от привязки, от прописки, грубо говоря, к их землям и дать им возможность пойти в города. И это все закрутилось. В России этого огромный класс рабочий, который на этих заводах работает. Ну, освободил ты их, что дальше?
Ну да, они же сами не могут произвести то, что будет продаваться.
Конечно, они знают только одно свое дело. Вот этот точит, вот это, и этот. Вот и потому и так это было трудно. Нельзя просто с Китаем сравнивать в принципе.
Вы как раз опередили вопрос из чата Ютуба. Мария Пушкина, почему Россия не пошла путем Китая? Ну, собственно, вы, Мария, только что и ответили. Но я бы все-таки хотела вернуться вот к тому периоду, когда вы заняли важную должность заместителя министра финансов Российской Федерации. Кроме дефолта, вы все-таки 3 года были в этом статусе. Что было самое запоминающееся из этого времени? Может, вы чувствовали себя как-то по-другому? Вот чем вы образца 96-99 года отличаетесь от себя настоящего?
Нет, ну, вообще говоря, я честно признаю, что для меня это был очень интересный период жизни. Я считаю, что один из как бы самых таких... Ну, у меня был период жизни, это университет, студент-аспирант. Это очень яркое пятно жизни, и я счастлив был как никогда.
А что,
кстати, может, потому что я был молодой, я не знаю.
Вот, вопрос. Вернемся тогда, потому раз уж вы так заговорили о студенческих годах.
Потому что... Вы были ботаник или хулиган?
Нет, я не был хулиганом.
Ну, хулиган условно, ну вот, или гуляка, скажем так.
Нет, не гуляка, конечно, нет. Конечно, там все как бы не скучали, но, в принципе, в университете была удивительная атмосфера. Это на самом деле на Мехмате была атмосфера свободы довольно долго. Только в последние годы, когда я учился, я так почувствовал, что ужесточается некоторое давление. У нас были лекторы-академики Александров, Колмогоров, два знаменитых как бы российских математика, которые читали нам лекции. Это было крайне интересно. Это была такая обитель, был спецхран, в котором можно было получить допуск и читать книжки, которые запрещено читать. Вот в университете это было.
Первая запрещенная книжка, которую вы прочитали?
«Мастер и Маргарита».
А вы делали эти ксерокопии или на
компьютере? Я их сам не делал, но они у нас ходили.
Это я помню прекрасно.
Их, на самом деле, невозможно было сделать, потому что все ксероксы были под строгим учетом. И, собственно говоря, вот эти, которые ходили, бумажные книжки, это было напечатано на машинках, на пишущих. Хотя пишущие машинки тоже, насколько я знаю, были под учетом, но как-то, видимо, не настолько.
Не знаю, у нас дома были. Вот не знаю, откуда они брали. Прямо ксерокс с книг, со страниц. Прямо там были черные вот эти, где книжка не разгибается.
Значит, как-то это научились делать.
А скажите, а в группе вот такой серьезной математики все там соотношение мальчиков и девочек какое было? Такой неожиданный вопрос.
Мальчики и 2 девочки. Вот у меня в группе.
Вы как-то так очень грустно посмотрели себе на
руки.
Но обе девочки удачно вышли замуж.
За одногруппников.
Точно не помню.
Так, ну ладно, вы оставили интригу. Как же мы теперь успокоимся?
А что касается вот Минфина, мне было крайне интересно, потому что я был вовлечен, ну, как бы, в такую совершенно новую деятельность. Я, например, там отвечал за переговоры с Международным валютным фондом, который в то время, кстати, оказал России очень большую финансовую поддержку, и с Мировым банком реконструкции и развития. Для меня это было как бы такое открытие мира, потому что я постоянно выезжал в Вашингтон, встречался там с представителями фонда и Мирового банка. Было очень интересно.
Вашингтон.
Да.
Это же
я же советский человек.
Так вот, о чем речь.
Человек,
о чем речь.
А тут вдруг я решаю задачи, о которых даже нельзя было и как-то в Советском Союзе и мыслить.
Так и с каким чувством вы сидели в этом самолете?
И потом вот это еще понимание культуры.
Так.
Интересная культура Соединенных Штатов, европейская культура, она тоже была чужда, это тоже было крайне интересно. Я, правда, продолжил потом это исследование, когда уже в тройке диалог работал главным экономистом.
Мы к этому тоже вернемся. Напомню, что это программа «Разбор полета» без ее традиционных ведущих в студии Алексей Осинин и Нурсибашвили. Наш гость Олег Бьюгин, экономист, профессор Высшей школы экономики. Мы сейчас прервемся на несколько минут и вернемся к вам.
Разбор полета. Разбор полета.
22.33 продолжается программа «Разбор полета». Алексей Осин, Нинур Сибашвили. Еще раз напомню, что в студии у нас Олег Вьюгин, экономист, профессор Высшей школы экономики. Идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Номер для ваших смс-сообщений. И мы как раз перед перерывом остановились вот на том периоде вашей жизни, когда вот вы первый раз полетели в Вашингтон. Или, может быть, там дальше уже продолжили, естественно. Все это такое чувство, что это должно быть безумно волнительно. Это же, ну, сейчас довольно просто, например, полететь в Штаты. Тогда вот первый свой полет.
Ну, он был не первый. Первый раз я полетел в 91-м году осенью.
Что вы с собой взяли? Что у вас было в багаже? Ну,
одежду.
И все, и потому ничего другого.
Потому что я купил Барыкин сумка с надписью «Динамо», ручка и кроссворд.
Да, потому что я там 4 месяца провел в Институте международных финансов. Такой есть там think tank, частный институт, который работает на администрацию президента Соединенных Штатов. И написал там научную работу вот, по обмену. Это первый раз я был в Вашингтоне.
А шок был вообще от первого посещения за границей? Потому что я помню, что я еще в советские времена съездил, это было просто что-то.
Ну, это был не шок, но это действительно был для тех времен другой мир.
Абсолютно. Несмотря на то, что я в социалистической стране побывал в 79-м году, все равно разительная была разница с тем, что было у нас, к сожалению. Может, если бы не было, и наша бы судьба страны сложилась по-другому. Вообще, как вы считаете, вот, могло ли вообще все сложиться иначе? Может, не с точки зрения экономики, а с точки зрения геополитики, если хотите. Вот это можно было сохранить? Ладно, бог с ним, с экономикой, мы все потеряли деньги, бедно жили. А страна? Или тоже это все было предопределено?
Избежать этого?
Да.
Ну, я так понимаю, что, к сожалению, нет. Если был бы шанс избежать, он был бы использован. Ну, мы на эту тему уже говорили. Время было потеряно. Это вот гонка лафетов 80-х годов, когда не хотели ничего менять, думали, что можно как-то это все сохранить. К сожалению, это без шансов. Без шансов. Я свидетель того времени. Взрослый, который был в сознании. Я могу сказать, что у меня есть уверенность с тех времен, что сохранить это было нельзя никак.
Согласны с тем, что это главная геополитическая катастрофа?
Это не катастрофа, это наоборот. Это на самом деле шанс на будущее. И его начали активно использовать. И на самом деле, я еще раз говорю, в 2000 году, по его итогам, как по итогам быстрого экономического роста, который был, и не надо здесь ссылаться на цены на нефть, на самом деле цена на нефть не играла столь решающей роли, материальной, которая была. Доходы-то граждан, ну, правда, в среднем по больнице, но они оказались практически на уровне того момента, когда Советский Союз распался. То есть полностью была изменена экономика, которая уже работала на потребление, на людей. И, в принципе, как бы уже новое поколение жило-то совсем не так, как люди, попавшие на вот этот переломный момент. За все приходится платить, понимаете? За бездействие советских властей пришлось заплатить. За гайдаровские реформы, которые большинство людей, наверное, не любят. А потому что, что любить-то, когда тебя заставляют абсолютно жить по-другому и предъявляют такие чеки, которые ты, в общем, не можешь оплатить. Но, в принципе, они привели к тому, что Россия стала рыночной экономикой и зарабатывает неплохие деньги.
Вы сказали, что это был шанс на будущее. Как мы этим шансом распорядились? Как вам кажется?
Плохо мы распорядились. То есть вначале как бы вытащили экономику на более или менее приличный уровень, потом началось расслоение на бедных и богатых, потом пришла другая идеология, которая посчитала, что если чуть-чуть вернуться назад в советское прошлое, ну как бы внешне, в плане таком политическом, то как бы это будет лучше. Да, это лучше для, но не для всех, далеко.
Собственно, разделение неравенства и тот самый вопрос, о котором я вас предупреждала перед эфиром в чате Ютуба, Анна просит уточнить у вас про курс рубля в текущем году. Что будет в 2021 году с рублем? Подскажите нам, пожалуйста, как, кстати говоря, заслуженный экономист Российской Федерации.
Да, и член совета директоров, по-моему, всех возможных наших разнообразных банков.
Ну, что будет? Давайте посмотрим на историю. В принципе, рубль падал к доллару в период, так скажем, политических потрясений. Ну, то есть, некоторых событий, которые были следствием таких, как бы, неожиданных политических решений для российской экономики. Кроме одного случая, когда сильно падала цена на нефть. Поэтому рубль, конечно, во многом заложник цены на нефть остается. Это правильно. Поэтому очень, как бы, так понятно, что цена рубля сегодня зависит во многом от того, какова цена нефти. Вот этот факт. Но иногда бывает так, что рубль падает и без этого. Но не сильно. Значит, если говорить про текущий год, если считать, что никаких политических потрясений не будет, а скорее так оно и будет, то, в принципе, рубль будет вот сегодня 63-64. К осени он обычно любит ослабеть, бывает 67. Вот мы и будем там ходить. В 2021 году может даже и укрепиться. Моя такая оценка.
Ну, если уж мы об этом заговорили, то тут была новость о том, что ставка Центробанка в пределах нижней границы будет сохраняться на уровне 6%. Я залез, посмотрел, ну, как обыватель чисто. Во многих странах вообще эта ставка ноль. Ну, например, во Франции, в Нидерландах и так далее, в Португалии. Где-то, как в Швеции, где говорят, что все очень хорошо живут, 0,25%. А даже минус 0,25, да? То есть отрицательное. А вот в Венесуэле на другом полюсе этого списка 30,62. У нас 6. Вот почему это минимальная граница нейтральности? Почему нельзя снизить, чтобы были дешевле кредиты, экономика могла развиваться?
Ну, 6 это не минимальный уровень, он, может быть, и будет снижен. Просто это только говорит об одном, что все страны очень разные. У всех свои проблемы. Если говорить про Европу, где практически там, отрицательные реальные процентные ставки по евро, то понятно, в чем дело. Дело в том, что это экономика, перегруженная долгами. А экономика, перегруженная долгами, она начинает терять вообще... Значит, там стоимость денег не может быть высокой. Потому что если вы еще стоимость денег повышаете, то этот долг схлопывается в дефолт. Вот таким образом Европа спасается. От того, что корпорации перегружены долгами, там не очень много инвестиций и не очень быстрое развитие. А Россия в совершенно другом положении. Россия – это сейчас фактически обособленный анклав экономический. Она как бы формально открыта к миру. Реально из-за того, что притоки капитала не очень хорошо двигаются, она, в принципе, у нас долг низкий, и поэтому... Экономика очень чувствительна к эмиссии и к процентной ставке. Поэтому Центральный банк, который хочет, чтобы была очень низкая инфляция, старается держать цену денег. Ну, может быть, перегибает палку. Я так полагаю, что Центральный банк еще снизит ставку, но просто делает это аккуратно и медленно. И есть еще один аргумент против, который сейчас, возможно, держит Центральный банк в виду, что правительство явно готовится тратить много денег, а именно тратить средства ФНБ. Если при этом может быть повышение инфляции. Может быть. Если начнет правительство очень много тратить денег, которые раньше лежали в сундучке, вы понимаете, начинаются они тратить, и как на это отреагирует экономика? Ростом производства или ростом цен? Вопрос, на который нельзя ответить. И Центральный банк поэтому очень осторожно себя сейчас ведет.
Это был ответ заслуженного экономиста Российской Федерации Олега Вьюгина. Я бы хотела, кроме, значит, здесь поставить запятую, напомнить, что Олег Вячеславович еще и профессор Высшей школы экономики. Ну, вы же где только не работали. Вот к нам даже пришло сообщение в чат как раз на трансляции YouTube-канала «Эхо Москвы». Виссар 2015. Работал на Московской бирже. Лучшее место в мире. Спасибо Олегу Вьюгину.
Я не работал, я там работаю.
Вот, и поэтому, собственно, вы сегодня и в костюме. Правда, да. Уже без галстука Олег Вячеславович успел, да, перед эфиром нам успел об этом рассказать. Вы знаете вот точное число мест, где вы работали? Сколько это? 10, 15, 20?
Ну, я это сейчас как бы не буду считать, но да не так много, это кажется. Если как бы смотреть по таким как бы основным местам работы, то мы уже говорили, это там то, что было в Советском Союзе, ладно, это Министерство финансов, потом 3 года в компании «Тройка Диалог», потом 3 года Центральный банк, потом 3 года руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам. И после этого я уже в частном секторе. Банки, биржа, еще там несколько компаний. Но в честь совет директоров это не является основной работой.
Это общественная нагрузка. Так,
нет, да. Нет, это не общественная нагрузка, за это платят. Но это такая специфическая занятость, где не требуется много времени.
Ну, то есть зовут, просят совет.
Там, да, там есть ограниченные, нет, там не только советы. Там мониторинг, контроль и так далее. Но, в принципе, это деятельность, которая не требует полной занятости.
А скажите, пожалуйста, интереснее руководить экономикой турбулентной, которая была в 90-х? Ну, такой, в которой все менялось, могло в течение там, суток, недели, года все перевернуться. Либо вот сейчас, может быть, такой зажатый, более стабильный, что труднее, что интереснее. Вот сейчас пошли бы работать с министром финансов, условно.
Интересней участвовать в руководстве экономикой, у которой есть очень четкая концепция или модель развития. То есть, когда есть правительство, команда, которая решает очень четкую, понятную задачу, имеет для этого полномочия, имеет концепцию. Вот как было там в 2000-х, после 99-го года, когда я там, ну, я был в тройке дела, потом вернулся в Центральный банк. Там была стройная концепция, за счет чего мы добьемся роста. Я, собственно говоря, в 90-е годы тоже мы это так и мыслили. Добьемся экономического роста мы следующим образом. Мы даем инициативу частному сектору. Мы стараемся создать инвестиционный климат, который обеспечит приток прямых иностранных инвестиций, потому что Россия после распада Советского Союза технологически была в отсталом состоянии, кроме, может быть, оборонного сектора.
Военки.
Логистики. Вообще было жуткое отставание. Быстрейший способ выйти из этого состояния – приток прямых иностранных инвестиций. Потому что это компетенции, это основные фонды, которые создаются и так далее. И это налоговая система, которая на самом деле и политика, которая вернет в Россию частных предпринимателей, которые вывезли свои деньги. И надо сказать, что в начале 2000-х годов, я тогда работал в «Тройке Диалог», я уже об этом говорил где-то, по-моему, может, даже на «Эхо Москвы» говорил. Мы увидели один очень мощный эффект. К нам стали приходить люди, просто по фамилии Иванов, то есть никто. И говорю, у нас есть деньги там. Мы хотим их вложить в Россию. Дайте нам совет, как это сделать. То есть это впервые появился поток таких людей. И тогда мы поняли, что все будет экономический бум. И так оно и происходило. 7% рост экономики, потому что возвращались вот эти люди, и потому что были прямые иностранные инвестиции. То есть была цельная концепция. Когда она реализуется, то это и есть интересная работа. Если же правительство не знает, что оно хочет, или там находится под влиянием разных сил, которые тянут в разные стороны.
В частности, политических, наверное.
Да, которые тянут в разные стороны. Одни говорят, что надо там брать больше налогов и осуществлять государственные инвестиции. Другие говорят, что надо все приватизировать. В результате получается топтание на месте. Вот что там делать в таком правительстве, извините,
вот терять, как сейчас,
терять свое личное время.
Или никак сейчас? Мишустина как оцените в этом плане? Ну, налоговик же в прошлом. Чего-то добился даже вроде.
Ну, у меня вот по как бы вот, наверное, я не очень хорошо его знаю, поэтому каких-то заключений его там личности я делать не могу. и не считаю себя вправе. Но у меня подход такой в ответ на этот вопрос. Изменилась ли система? Ну, как бы, в какое вот правительство погружено в некую систему сложившегося управления, в которой есть роль президента, есть роль администрации президента, есть роль силовиков очень большая. Вот его туда опустили. Сможет ли такое правительство резко все поменять и поменять так, как оно считает нужным? Ну, нет. Если систему не поменять, то ни одно правительство не справится. Да, скажем, способности к переговорам у Мишустина очень хорошие. Это я знаю, он очень умеет вести переговоры. В отличие от, мне кажется, его предшественника. Да, он, возможно, сможет договориться по некоторым позициям лучше, чем предшественники. Ну, там, по каким-то конкретным кейсам даже. Чтобы не трогали калви все время.
Вы так хитро улыбнулись сейчас, Олег
Николаевич. Ну, это как бы это искусство человека, который будет бороться с системой. Поэтому мне кажется, что пока у нас не изменится вот этот вот подход, когда разные люди тянут в разные стороны, и тянут это через администрацию президента, а не через правительство, то мне кажется, что мало что изменится. А я помню, кстати, интересную историю. Когда я сидел, это же было всегда, когда я сидел в Министерстве финансов, сидел, работал, вот, ко мне периодически раздавались звонки из администрации. Олег Ильич, примите Рутюняна там, Ивана Ивановича. Хорошо, я понимаю. Тот приходит и говорит: знаете, есть одна схема, как поступить с долгами третьих стран. Ну, Россия дала, Советский Союз дала долги, а они не возвращали.
Это то, что мы сейчас прощаем.
Да. Вот как бы, ну, давайте вот. Вот тогда я мог совершенно сказать: знаете, меня это не интересует, вы можете выйти. Я не знаю, может ли сейчас правительство такое говорить.
Вот вы сейчас... Спасибо вам большое за такую подводку. К следующему вопросу. В 2015 году Олег Вьюгин стал лауреатом Всероссийской премии финансистов «Репутация». Мне, честно говоря, это ни о чем не говорит. Но вы, может быть, расскажете. И в частности, вот репутация здесь, в этом предложении, она с большой буквы. Вот для вас институт репутации, о котором вот сейчас говорят, что его не существует, он уничтожен. Учитывая места, где вы работали, люди, с которыми вам приходилось работать, там, например, Кириенко, Степашин, Фродков, много было разных таких больших имен.
Ну, да, очень разные люди. Ну, я бы как бы на пьедестал поставил Черномырдина, так. Потому что это был человек абсолютно вот, бескорыстный с точки зрения того, что он делал как председатель правительства. Вот удивительно, да? Вот он такой.
А что?
А что касается вообще госслужбы, я хочу сказать, что когда я, например, был руководителем Федеральной службы по финансовым рынкам, ну, брали взятки люди на разных уровнях, потому что это регулятор, значит, он что-то разрешает, что-то не разрешает. Я собирал людей и говорил: слушайте, смотрите, вы здесь работаете. Если вы берете взятки, весь рынок... Вся как бы сообщество знает, что вы берете взятки. Вы собираетесь всю жизнь здесь сидеть и брать взятки? Нет? Вы хотите куда-то потом уйти и, может быть, получить работу, на которой вы будете много зарабатывать? Так, может быть, имеет смысл потерпеть 3-4 года, поработать без взяток, приобрести репутацию, знания. Знания уникальные, потому что, когда ты сидишь в регуляторе, ты знаешь все. После этого вы получите очень хорошую работу. И вам не надо будет торговать собственной совестью, репутацией. И частично это работало. Мне кажется, вот этот принцип должен быть в правительстве всегда. И как бы, да, немного платят относительно. Но так и понятно, вы же там не на всю жизнь. Заработаете. Нет, если вам вообще это не нравится, не ходите туда.
Нет, вот смотрите, правительство, это же как, не знаю, сборная страны. То есть туда идут, в общем, не за день. В клубе получаешь деньги, в банке где-нибудь и так далее, в какой-нибудь структуре коммерческой. А туда ты, казалось бы, должно быть так. Ну, какие-то интересы отстаивать. Свои принципы, там, не знаю, пользу родине приносить, извините за пафос. Вот что вас влекло туда? Это или что-то другое?
Ну, в принципе...
А денег идете на маленькую зарплату. Зачем?
Да, потому что это мне было интересно, и потому что я считал, что таким образом можно реализовать вот, ну, как бы, свое видение, что ли, того, что нужно делать.
А таких, как вас, там было много, вот идейных, тех, кто верил в возможность что-то изменить?
Ну, я бы не назвал их идейными, но люди, которые действительно хотели добиться качественного результата, такие были. Например, я могу назвать Германа Грефа, например. Когда он был министром экономики в правительстве Фродкова. Это сразу после подготовки и написания программы Грефа, так называемой. Вот. Но Греф работал, конечно, не за активы и не за деньги, не за тем, чтобы там обогатиться. А он хотел реализовать свое видение того, как должна быть устроена и регулироваться российская экономика. Вот хороший пример. И такие люди есть. А, скажем, тот же Андрей Белоусов.
Сейчас, который пришел
в правительство. Да, у него есть другие взгляды, там, в отличие от либеральных взглядов, которые были раньше. Он сторонник, считается, что он сторонник государственного интервенционализма и регулирования. Но у него есть цельное видение. Ну, это можно уважать. Можно спорить с ним, но это можно уважать. И я уверен, что он в правительстве не для того, чтобы обложить себя активами.
А ваше мнение какое, вот как экономиста? Крупные предприятия, стратегические, нефтегазовые отрасли, железные дороги, авиация и так далее и тому подобное, они должны честными быть или государственными? Понятно, что белье стирать надо частным образом и булки печь.
Может и так быть, и так. Например, в Великобритании Тэтчер приватизировал вообще все, что движется. В том числе и железные дороги. Ну, что, живет страна.
Не, ну это Великобритания, я же про Россию спрашиваю. Мы же другие люди.
Почему мы другие люди? Мы такие же люди.
Как раз в том же самом чате Ютуба Алена и Елена спрашивают, как вы оцениваете приватизацию?
Которая была?
Ваучерная имеется в виду.
Сделана была тяп-ляп. Может быть, потому что по-другому вообще нельзя было сделать. Тут трудно, это такая смутная история. Но в конечном счете она привела, я еще раз говорю, принесла плоды в том, что да, появились частные, можно их олигархами называть, не знаю как, но появилась частная собственность, которая на самом деле двигала российскую экономику вперед. Это факт.
Почему вы не договорили?
К сожалению, потом вектор развития сменился.
А ваш ваучер пылиться на полке или куда-то вы его выложили? Расскажите, любопытно.
У меня семья, у меня было 3 ваучера.
Ну, хорошо, допустим.
Вот, один ваучер пылится на полке, а 2 были вложены в компанию, которой давно уже нет.
Аналогично. У меня, по-моему, Гермес был, что-то финанс, по-моему. Да. Вот жена себе купила шубу на это дело, дубленку, вернее, потому что очень удачно теща вложила этот ваучер.
Да,
она у меня, как министр финансов. Да.
Там просто еще проблема в том, что не все можно было вот на этот ваучер как-то ухватить. Это было довольно сложно. Скажем, акцию Лукойла, если бы купить на этот ваучер, это было бы великое дело. Потому что они настолько выросли, что даже те, кто купил несколько этих акций, потом мог купить квартиру в Нью-Йорке.
Евгений из Москвы просит у вас узнать ваше отношение к Пятистам дням Явлинского. Что-нибудь есть, что про это рассказать?
Тех 100 дней.
500 там было.
Да, 500 дней.
Не хочу никого обижать. В общем-то, на бумаге все было красиво. Реально это сделать было практически невозможно. То есть история подвела к ситуации, когда вместо 500 дней Явлинского возникло сколько-то там, 100 дней Гайдара. Ну, 100 дней продержался, по-моему.
Вы, по-моему, уже третий раз за эфир говорите, что идея была, а исполнение так себе. Опять идея хорошая, опоздали. Идея хорошая, сделали тяп-ляп.
Ну, по-моему, не совсем так наш гость говорит. Он говорит, что по-другому нельзя было.
Ну,
вышло.
В зависимости от чего мы говорим. Действительно, я согласен, что не все так.
У нас остается буквально пару минут. Вернемся к решениям, которые вы принимали. Может быть, вот решение, перед которым вы стоите сейчас.
Да, вы знаете, я сейчас погружен в деятельность нескольких компаний. Как член совета директоров, как председатель совета директоров. И это каждодневный какой-то совершенно изматывающий труд. Вот. А я не чувствую, что я совершаю каких-то великих дел, но я считаю, что я пытаюсь как бы обеспечить процветание этих компаний, в том числе и Московской биржи.
Так, а может быть, такое даже не совсем трудное решение принять, а ну его, а зачем это надо? Одну какую-нибудь компанию оставить и спокойно предаваться созерцанию.
Нет? Я подумаю над вашим предложением.
Это не предложение, это я так воздух сказал.
И тогда вопрос от нашего слушателя Дмитрия Мезенцев. Олег Вячеславович, вы счастливый человек? Что такое счастье в вашем понимании?
Да, я думаю, что я счастливый. Счастье в моем понимании – это на самом деле быть постоянно при интересном деле, чтобы в тебе нуждались, ну, в каком-то виде. И, может быть, даже нуждались, ну, не только потому, что это работа, а, скажем, твои близкие люди, чтобы они в тебе нуждались. То есть, они чувствовали, чтобы я чувствовал себя нужным. Ну, вот у меня такое ощущение есть, поэтому я счастливый.
И тогда я бы хотела вернуться как раз к решениям, и, может быть, вы дадите совет не только мне, но и нашим слушателям и зрителям. Как лучше принимать решение? Вот рубить с плеча резко или лучше все обдумать несколько раз, все расписать, плюс... Но
отрезать хвост по кускам.
Если по мне, то надо сначала очень хорошо и основательно подумать, а не спешить. Если есть, конечно, возможность, если вас не приперли к стенке. Вот. А потом решение принимать, да...
Резко.
Ну, не, да,
сначала
не
подумать, а потом принять решение.
Не растягивая удовольствие, да.
Спасибо вам огромное за этот эфир. Олег Вьюгин, экономист, профессор Высшей школы экономики. Программа «Разбор полета». Алексей Осин, Нинор Сибашвили. Мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Счастливо. Спасибо.
Разбор полета.